продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Кассиана, римлянина, и остановились мы на 154-м абзаце, я его напомню. Когда будем мы держаться в таком настроении, тогда за этим без всякого сомнения последует такое невозмутимое и неизменное состояние смирения, что, почитая себя низшими всех, самым терпеливым образом будем мы переносить все нам причиняемое, сколько бы оно ни было напрасно, оскорбительно или даже вредно, так как бы налагаемо то было на нас от наших начальственных отцов, как послушание или испытание. И не только легко все будет это нами переносимо, но и почитаемо малым и ничтожным, если при том постоянно будем содержать в памяти и чувстве страдания Господа нашего и всех святых, потому что тогда напраслены нами испытываемые будут казаться нам настолько легче, насколько далеко отстоим мы от великих дел и многоплодной жизни. Воодушевление к терпению отсюда исходящее еще будет сильнее, если при этом будем помышлять, что скоро переселимся и мы из всего мира, и по скором конце нашей жизни тотчас станем соучастниками их блаженства и славы. Такое помышление не только губительно для гордости, но и для всех страстей. После этого следует нам крепко-накрепко держать такое смирение перед Богом, что будет нами исполнено, если будем питать убеждение, что мы сами собой, без Его помощи и благодати, ничего не можем сделать, что относится к совершенству добродетели, и будем искренне верить, что и то самое, что успели мы уразуметь, есть Его дар. В этом абзаце, как мы уже говорили, описывается состояние смиренного человека, то есть то, что должен думать, что должен чувствовать смиренный, то есть в Боге пребывающий человек. И первое, как мы видим, ощущение, чувство, и про это мы успели сказать в прошлый раз, является почитание себя низшим других. То есть человек, не сравнивая, это важно, не сравнивая себя с другими, он сознает, чувствует, переживает самого себя как существа низшего, чем другие. У рационального человека это основано на, подобные бы представления могли основываться на рациональных же размышлениях. То есть многим людям представляется себя так: я должен считать себя ниже других. Так, буду смотреть, в чем я ниже. Естественно, сравнивая себя с другими, он увидит, что он не только не ниже других, но он гораздо выше, лучше многих. И этот путь рационального размышления, сравнения, он не только путь, ведущий никуда, он путь, ведущий напрямую к гордыне. И вот Иоанн Кассиан здесь пишет совсем про другое. Он пишет про то, что человек, если он смиряется, он должен именно так ощущать. Он приходит к этому ощущению как бы само собой. Или, вернее, как заканчивает это слово Иоанн Кассиан, по дару Божьему. То есть в силу определенных условий, определенных усилий, человек достигает такого состояния, что он просто видит, ощущает, важнее даже слово «ощущает» себя ниже, чем другие. Это делается без особых усилий, просто он пребывает в этом состоянии. Он живет в этом состоянии, и порой не сразу, не мгновенно, и даже не в течение там, месяцев или года делается на это. Какой-то продолжительный участок жизни должен быть потрачен, когда постепенно на него доходит, что вот это его сознание себя ниже других, вот причем буквально он видит себя таким маленьким, слабым, никчемным, пустым, а всех людей сильными, большими, важными, значительными, хорошими. Это он просто так видит, что вот это состояние есть дар благодати Божьей. То есть, но по сути своей, если я так чувствую, так переживаю, и это есть дар, от меня-то это не зависит. Я могу войти в это состояние, могу выйти, но как войти в него? Что надо делать, чтобы в это состояние переживания своего бытия в благодати, в Боге, как в это состояние войти и что сделать, чтобы из него не выйти? И выясняется, что гораздо важнее именно второй аспект, на который обращает внимание Иоанн Кассиан. Терпение всего нам причиняемого, даже если это, я подчеркиваю, вредно, оскорбительно и напрасленно. То есть человек для того, чтобы войти в это состояние, он должен переживать все, что с ним происходит, независимо от того, какому эффекту и результату это приводит. А просто исходя из того, что если это переживать мне дано, то значит, Бог хочет от меня это, именно этого, и именно это я и буду сейчас переживать. И вот это состояние, оно и является максимально трудным, невыносимо, непостижимо даже трудным для современного человека. Человек может потерпеть с большим усилием и напряжением воли, перетерпеть нечто, сознаваемое им как заслуженное. Ну, например, опоздал он на работу, а начальник на него накричал. Огромным усилием воли, просто сжиманием зубов, призыванием всех святых, молитвы Господу, человек сдерживается, чтобы не поставить начальника на место. И в момент, когда он держится, он понимает, что да, конечно, я заслужил, да, но сам-то он какой? На себя посмотри. Ты-то как живешь? Ты ведь тоже так-то так. Я там всего один раз опоздал, ты на меня орешь, а сам-то ты нарушаешь в 100 раз больше. А коллега мой по работе каждый день опаздывает, и ты на него не орешь. То есть чувство попираемой справедливости, оно настолько захлестывает человека, настолько давит на него, что для него сопротивляться этому чувству попранной справедливости почти невозможно. Причем это совершенно не важно, скажем, человек может опаздывать каждый день, но все равно он найдет вот это чувство попранной справедливости, все равно в нем будет кричать, стучать, звонить во все колокола, что ни в коем случае никто не может на меня кричать, потому что сами они еще хуже, чем я. Хотя я привожу ситуацию, когда заведомо человек не прав. Он заведомо опоздал. Вот, и как бы даже в этом случае перетерпеть укоризну, какое-то прещение, ну просто для человека почти невозможно для современного. Что же говорить про те случаи, когда на человека наорали, накричали, когда он не опоздал? Что же делать, когда на него кричат и обвиняют в том, что он опоздал, хотя он пришел вовремя, просто случилось какое-то недоразумение? В этом ситуации человек просто очевидно имеет все основания бороться за свои права, за справедливость, за то, что он считает правильным. А что же делать человеку, если он увидит, что принимая начальником решение, например, когда меня перемещают там, с какого-то места, на которое у меня все получается, а на мое место сажают человека, который ничего не умеет делать и, очевидно, развалит всю работу отдела, как я могу молчать? Ведь гибнет предприятие, разрушается фирма, губится дело, на которое потрачены лучшие годы моей жизни, а что ж буду сидеть и смотреть? И понятно, что для современного человека, воспитанного в подобных представлениях о правде, и справедливости, как важнейших атрибутах нормальной человеческой жизни, перетерпеть нечто нами причиняемое не представляется абсолютно, ну никак не представляется, невозможно. Невозможно это человеку, он не может этого сделать. Настолько поменялась парадигма восприятия реальности, что человек, каким бы христианином он ни был, он, все его сознание взрывается и протестует. Конечно, если бы человек читал Евангелие, конечно, если бы он молился Богу, именно молился Богу, а не просто произносил какие-то слова молитвы, если бы он погружался бы вот в исследование Слова Божьего, и, если уж не святых отцов, то хотя бы Слова Божьего, то он бы нашел в себе нужные слова и мотивы для того, чтобы сдержаться, ибо заповеди Божьи звучат конкретно, непреложно, совершенно категорично. Но без чтения Священного Писания, без молитвы, живой, подлинной, настоящей молитвы к Богу, у человека нет мотивации для того, чтобы сдержаться. А значит, мы именно по этой причине и не можем смириться. Если бы мы претерпевали все нам причиняемое, то есть переносили бы это с миром, то есть сохраняя внутреннюю убежденность, что так хочет Бог, то мы бы и смирились, и очень быстро бы стали чувствовать себя хуже всех, меньше всех, слабыми, беспомощными, но на руках, ладонях Бога. Но мы не делаем это, поэтому смириться не можем. Вернее, конечно же, не хотим, потому что принимать те заповеди, которые призывают нас принимать причиняемое без рассуждений, мы их просто не знаем. Ну вот, скажем, самое простое слово, которое вспоминается по этому поводу, отрывок из первого послания апостола Петра. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Я подчеркиваю, то угодно Богу, чтобы кто-то скорбел несправедливо. Это не просто некая данность этого мира, это не просто некое вот, проклятие нашего времени или проклятие нашей страны. Это воля Божья. Так ему угодно, чтобы мы страдали несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, страдая, терпите, то это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив например, чтобы мы шли по Его следам. То есть Христос-то пострадал несправедливо, и вместо нужной Ему награды и заслуги Он был убит, Он был опозорен, Он был истерзан, не сделав никакого греха. Мы назвали себя христианами. Мы сказали, что мы идем за Христом. Мы сказали, что мы ученики. Чего же ждать, если мы страдаем несправедливо? Это значит, что Бог назвал нас своими учениками. абзац. Деятельность ума нашего хорошо сравнивается с мельничным жерновом, которым он от стремительного течения воды быстро вертится кругом. Он никак не может перестать вертеться, движим будучи водой, но во власти приставника состоит, пшеницу ли молоть, или жито, или куколь растирать. Так и ум наш в течение настоящей жизни, будучи непрестанно приводим в движение устремляющимися на него отовсюду потоками впечатлений, не может быть праздным от волнения помыслов. Но какие из них принимать или усвоять себе, это зависит от нашей воли и усмотрения. Если мы, как сказано, постоянно будем заниматься поучением в Священном Писании, память наполнять духовными предметами, питать желание совершенства и надежду на получение будущего блаженства, то от этого будут возникать духовные помыслы, и ум наш держать в непрестанном помышлении о тех предметах, в которые мы углублялись. Если же по беспечности и нерадению будем заниматься предметами страстей и праздными беседами, или вдаваться в мирские попечения и суетные заботы, то по роду их будут потом рождаться и помыслы, как плевелы, и давать сердцу нашему работу зловредную, по изречению Господа, где будет сокровище дел ваших и вашего внимания, там необходимо прибудет и сердце ваше. Ум, ну это общее место, и все люди, знающие себя, и все люди, читающие древних мудрецов, не обязательно святых отцов, все знают, что ум является естеством преснодвижимым, то есть всегда пребывающим в движении, так что работа ума прекратиться не может. Он постоянно перебирает какие-то образы, какие-то воспоминания, какие-то мысли, желания, страсти, чувства, над чем-то размышляет, что-то сравнивает, о чем-то мечтает, кого-то осуждает. И остановить эту деятельность ума, пока человек, по крайней мере, не спит, он не в состоянии. Его ум постоянно будет делать какую-то работу. Сердце может перестать что-то чувствовать, но ум не может прекратить эту работу, он постоянно какие-то мысли в голове гоняет. И остановить эту работу, запретить уму думать, запретить уму принимать образы или вспоминать, человек не может. Это ему не властно, не властен он над этим. Ум все равно найдет себе работу, он будет крутиться. Но от человека зависит, чем работа ума наполнена, в чем содержание тех образов, мыслей, надежд, устремлений, переживаний, воспоминаний, которые наполняют его сознание. Если человек постоянно смотрит боевики, то, естественно, кадры из этих фильмов, настроение главных героев, модели поведения, которые он там видит, переживания происходящих событий в свете того, что он видит, желание сделать так, как сделали в этих фильмах, расстройство из-за того, что не можешь сделать так, как сделали в этом фильме, мечты о том, чтобы хорошо бы быть таким, чтобы сделать то-то, то-то, переживание картин мести или расправы, желание человеку показать, что он может сделать, желание явить те черты, те свойства души, которые есть у его любимых героев, это и будет заполнять человек. Он будет вести себя так же нагло, как победители в его фильмах, или будет чувствовать себя ущербным и вести прибитым, но мысленно мечтать и переживать, будто бы он способен жить так, как герой его фильмов. Он, в любом случае, вся его жизнь наполнена так или иначе аллюзиями, воспоминаниями, переживаниями, образами, словами, метафорами, традициями, которых он видит в тех фильмах, которые он смотрит, или в тех книгах, которые он читает, или в тех роликах, которыми наполнено его свободное время. На самом деле, также он может думать об еде или о деньгах, о славе, о почестях, о власти, о злобе, о жене, о детях, о чем угодно. Так, как именно он это делает в свободное свое время. Как он смотрит, как он читает. И таким образом вот все его в наполнение, его внутреннего содержания, реакция на происходящие реальные события, оно происходит в ключе тех пережитых, просмотренных, прочитанных, прочувствованных произведений информационных потоков, картинок, которыми он наполнял себя в свободное от всего время. И таким образом от человека зависит, чем он в свободное время, когда это в его воле, чем он наполняет среду своего ума, тем в обычное вот время, когда ум что-то там ворочает, что-то там делает, вспоминает, в обычное время, когда ты чем-то другим вообще занят, а это само лезет в голову, вот оно зависит от двух вещей. Первое – это то, что приходит в наше сознание, в наш ум извне. Это те книги, которые мы читаем, это те новости, которые мы смотрим, те ролики, которые мы глядим на YouTube, или те разговоры, которые мы ведем или случайно слышим, та информация, которая вошла в нас через какой-то тот или иной канал информации. А второе – это то, что находится и приходит в наше сознание изнутри. То есть то, что мы извлекаем из своей памяти, из пережитых событий, из забытых надежд, из мечты. Вот то, что мы сами извлекаем, чтобы этим усладиться. Прежде пережившие или имеющие в будущем пережить, мы же сами извлекаем нечто, чтобы помыслить то, что нам сейчас приятно. Как мы будем вечером пить горячий кофе у теплого камина, или как через 10 лет мы женимся на прекрасной девушке, которая будет обладать тем-то и тем-то. Но это все то, что нам приятно. То есть наш ум наполнен тем, что приходит туда извне, и тем, что мы сами извлекаем из чего-то пережитого, из недр нашего сознания извлекаем сами. И то, и другое в нашей воле. И то, и другое мы сами делаем, либо слушаем, и смотрим, и читаем, либо извлекаем из недр нашей памяти. Но мы понимаем, что то, что приходит извне, то, что мы смотрим, слышим, читаем, мы вот это все извне, оно должно, если мы хотим, чтобы работа ума была правильной, мы должны наполнить это положительным вхождением. То есть не смотреть то, что вредно, смотреть, что полезно, не читать, что вредно, читать, что полезно. Как говорит апостол Павел, только то, что достославно, полезно, то, что есть воля Божия, то, что благочестиво и спасительно, только об этом и размышляйте. В нашем случае это было бы чтение хорошей художественной литературы, классической так называемой, было бы чтение духовной литературы, чтение святых отцов, чтение Священного Писания и ведение благочестивых бесед. Если бы только это входило в наше сознание, откуда бы было там взяться мирским разговором и всему прочему. Ну и то, что мы извлекаем изнутри. Мы извлекаем приятное, и сердце приходит в движение страстное. И обнаруживается эта страсть, обнаружение этой страсти показывает, то, что мы извлекаем из памяти, есть страстное, и лучше это не извлекать. И собственно, вот этому в первую очередь и учат святые отцы наблюдать тем, что вспыхивает в нашем сознании, в нашей памяти, в наших мечтах, наблюдать страстность, порождаемую этими помыслами, этими образами, этими надеждами, наблюдая эту страстность, опознавать, что это страстно, что это плохо, и больше стараться не извлекать подобных переживаний, подобных помыслов, отгонять их от себя. Вот это искусство мысленной брани. То есть этому, если, скажем, запретить себе смотреть и слушать плохое и наполнить извне сознание свое хорошим, достаточно просто, надо просто перестроить свою жизнь, то научиться извлекать из памяти именно полезные помышления, мечты, надежды, помыслы и образы, и отметать все то, что порождает страсти, это очень трудное искусство, и этому нужно учиться.